Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «По святым местам» приехала в Углич. Девятый город Золотого кольца, он сразу погружает путешественников в свою историю, рассказывает о князьях и княгинях, живших здесь, и знакомит со святыми обителями. Наша сегодняшняя история о Смоленском храме Богоявленского монастыря.
И не случайно мы пришли сюда, в сердце города, в Угличский Кремль. Сейчас здесь бродят толпы туристов и путешественников, а несколько столетий назад именно на этом месте началась история Богоявленского монастыря.
Монастырь был основан в 1295 году, то есть в конце 13 века. Князем Дмитрием, внуком Василька III. И располагался в центре города. В районе Угличского Кремля, вы, наверное, видели, сейчас там располагается поклонный крест. И эта обитель изначально была основана как усыпальница великокняжских родов женской линии. И погребались туда великие княгини нашего государства, боярского князя, княжских родов, значимых женщин средневековья, для того, чтобы была всегда неусыпная молитва и вечное поминание этих имен.
В XVI веке здесь с матерью жил младший сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий. 15 мая 1591 года 8-летнего мальчика нашли мертвым с перерезанным горлом во дворе дворца.
После гибели царевича Дмитрия его мать, царица Мария Федоровна, по принуждению Бориса Годунова приняла постриг в Богоявленском монастыре. А позже опальную царицу сослали в Николаевский монастырь на реке Выксе в Белозерском крае.
Смерть последнего из династии Рюриковичей повлекла за собой смуту, и на земли Руси вторглись поляки и литовцы. В 1609 году они сожгли монастырь, убив игуменью Анастасию и сестер. Время набегов и разорений продолжилось до того момента, когда на Земском соборе 1613 года царем был выбран Михаил Романов. Начинается новая страница в истории России и святой обители.
Управление и помощь монастырю в восстановлении после тяжелого периода польско-литовского захвата и поджогов, и пожаров, и всего прочего, взяла на свои плечи мама как раз-таки первого царя из династии Романовых, Иннокеня Марфа. Она все свои силы стала, и все свои душевные силы и возможности стала, конечно, вкладывать в нашу обитель.
Судьбы двух женщин, Иннокини Марфы и Марии Ногой, удивительным образом похожи. В иночестве они стали носить одно и то же имя – Марфа. Мария Ногая приняла ангельский образ после трагедии с ее сыном.
Не по своей, я думаю, воле она была пострижена, а именно вот на 40-й день кончины мученической своего ребенка.
А Иннокиня Марфа благословила своего единственного сына на трудный и опасный путь управления государством.
Но мальчик-то был очень молод, и он достиг совершеннолетия того времени и был отдан на служение государству российскому. Вы понимаете, это ведь, я думаю, что это было бескровное мученичество. Она отдала также своего ребенка ради Христа в исполнении воли Божией. И я думаю, что вот это вот внутреннее страдание, которое она как мать пережила, отказавшись от и своей естественной любви к сыну, отказавшись от возможности находиться при нем, потому что ребенок уже был первым царем государства российского. Поэтому я думаю, что, проанализировав путь своей предшественницы, она, конечно, духовно смогла восприять вот эту вот судьбу, понимаете? И она каким-то образом уже на своем, как в своей мере повторила такой же, понимаете, страдальческий путь, оставшись без сына и оставшись на этой же Угличской земле.
Следующие правители из династии Романовых продолжили помогать монастырю.
И вот в 1660-х годах царь Алексей Михайлович выразил согласие на перевод Богоявленского девичьего монастыря на место за городом на Посаде, на церковные земли Иоанна Милостивого. И там построили два храма во имя Богоявления Господня и в честь Страстной иконы Божией Матери.
Церковная земля Иоанна Милостивого была выбрана не только как подходящий свободный участок, но и потому, что находилась на некотором возвышении. Это место рядом с выездом на Ростовскую дорогу должно было стать одной из доминант города. Но первая деревянная Богоявленская церковь через 30 лет сгорела, и игуменья Елена вместе с сестрами по благословению митрополита Ионы начала работу по возведению первого каменного храма. Артель углических мастеров во главе с Артемием Даниловым принялась за работу. В церкви Богоявления было устроено два этажа и множество пределов.
Первоначально в Богоявленской церкви был предел Смоленской иконы Божией Матери. На нижнем этаже располагалась церковь в честь апостолов Иоанна Богослова и Андрея Первозванного. А в 1775 году появился предел в честь святого Иоанна Милостивого и святителя Дмитрия Ростовского.
Вот это первый этаж, это была зимняя церковь, верхняя была летняя в начале, вот, но здесь очень низкие своды, очень низкий потолок, и богослужение было проводить, ну, наверное, невозможно. И очень рано, еще в 18 веке, отказались от богослужения на этом первом этаже, и здесь было место для приема больных, бездомных, потом это было помещение для хранения церковной утвари, церковного облачения, вот, и все богослужения были переведены наверх, на второй этаж. Такой архитектуры храма у нас не только в нашем городе, но вообще в Ярославской губернии это не единственные. То есть они их несколько. Отличаются тем, что они яркие, они красные, вот с белым узорочем, очень нарядные. И очень такие домашние, очень уютные храмы. Вот наш храм Смоленской Божьей Матери, который вначале был храмом Богоявленским, с пределом Смоленской Божьей Матери, когда построили собор, его осветили Богоявленским, а этот храм осветили в честь иконы Божьей Матери Смоленской. Наша путеводительница, Дигитрия, наша заступница. Вот эти храмы, они вообще были еще часто с гульбищами такими строились. Гульбище. И вот это тоже было. Не было двери. Здесь был просто проем открытый. И лестница вот входила на площадку. То есть там была опять-таки только как бы вот стена. Стена с проемами. И все. А далее, с другой стороны, это был тоже вход. Можно было войти и с другой стороны. Открытое такое пространство. Гульбище.
Богослужения начались здесь с 1700 года, и, пожалуй, это один из последних углических храмов допетровской эпохи.
Здесь вход, был вот отсюда вход, и оттуда вход. И вот это была площадка открытая. Опять-таки, ну, такое было еще в те времена, ну, где-то, наверное, в 17 веке уж точно, когда бояре приходили в храмы, была возможность прогуляться, что ли, вот такое открытое как бы пространство перед входом в храм.
Сейчас, наверное, и не встретишь церквей, где есть подобная крытая галерея. Да и в Смоленском храме позже на этом месте устроили звонницу.
Вы представляете, какой интересный? Мне очень здесь нравятся вот эти своды над окнами. Они напоминают кокошники северных женщин. Стены здесь огромные, толстые, метровые. Здесь всегда тепло. Вот. И что интересно, вот эти распоры остались с тех времен еще. Это старые, старинные, кованые, железные опоры, чтобы не удержать свод. Росписи, опять-таки, вот характерные, расписывались и строили углические мастера, и характерные для, опять-таки, Ярославской губернии. Здесь долгое время были склады, в том числе и склад стеклотары. Храм отапливался печкой, которая стояла в углу, и топилась по-черному, поэтому все были своды закопченные. Причем, нам рассказывали местные жители, срывали кровлю с куполов, опять-таки, с крыши, чтобы разрушить как-то храм. И вся эта вода, вся эта сырость текла внутрь храма, и здесь он был очень оцаревшим.
Вот здесь находился предел Смоленской иконы Пресвятой Богородицы, а после он был переименован в предел Воздвижения Креста Господня. В этом храме собраны иконы, которые когда-то находились в монастыре. После закрытия они были утеряны, а сейчас их вновь приносят сюда местные жители.
Вот это святитель Отец Николай, Мирликийский чудотворец. Эта икона немножко такая интересная с той точки зрения, что здесь святитель Отец Николай изображен молодым. И вот в Ярославской губернии это не единственная икона, есть еще и в других храмах такие иконы. Вот почему-то его писали таким, немножко непривычным для нас. Божья Матерь Знамени Новгородская, это тоже из старого монастыря. В середине икона, это остался только оклад от старой иконы, а сама икона утрачена. А это список с той иконы, недреманное или недремлющее око, такая икона Божьей Матери. Но это современное написание этой иконы.
Есть здесь и старинный образ Анастасии Угличской. Об этой удивительной святой мы расскажем в следующих выпусках программы. А пока обратим внимание на многочисленные мощевики.
Это мощи святых Киево-Печерской лавры. Здесь 78 частиц мощей. Эти частицы мы достаем во время службы. Идет полилейная служба. И опять-таки молимся этим святым о том, чтобы они нам помогли. И мы надеемся и верим, что они нам помогают. И два мощевика, где частицы мощей самых разных святых. И наших местнопочитаемых святых, и не только наших местнопочитаемых, даже апостола Марка, святителя Отца Николы. У нас очень много святынь для нашего поддержания, поддержания для, опять-таки, для восстановления нашего монастыря.
Как и многие святые обители, Богоявленский монастырь продолжает восстанавливать свои храмы и святыни. С закрытием монастыря в 30-е годы минувшего века нелегко пришлось и Смоленской церкви.
Этот большой камень раньше находился под землей, рядом с основанием фундамента Смоленской церкви. После революции, видимо, желая уничтожить святыню, валун выкопали. Но, тем не менее, храм устоял.
В 1970-м в Смоленской церкви была проведена реставрация, и храм был передан Угличскому историко-художественному музею. Но в 21 веке памятник архитектуры вновь возвращает себе и статус действующей церкви. С первого каменного храма святой обители начинается и жизнь в возрожденном монастыре.
Так как мы жили в храме Смоленской иконы Божьей Матери первый год, у нас не было возможности никакой практически. Вся наша жизнь заключалась в храме, в котором мы топили печку. У нас было 3 человека, 3 сестры. Вот. И мы успевали и все службы проводить, и вычитывать, и псалтирь.
По преданию, Смоленская икона ограждает и защищает западные пределы России. Перед образом Богоматери Смоленская молится о сохранении Отечества от войн. И храм, посвященный образу Адигитрии, что значит «путеводительница», стоит на древней Угличской земле, где так удивительно переплелись непростые и подчас трагические судьбы предпоследней царицы из династии Рюриковичей и матери первого царя из династии Романовых.
Их такое самоотверженное служение, распятие себя ради ближнего своего, ради интересов государства, отказ от своего вот этого естественного женского материнского счастья, это, конечно, та была величайшая жертва, которая была принесена Богу во славу государства российского и для укрепления своего ребенка. Я так думаю, что одно, что второе. Поэтому я думаю, что они были родственны по духу и родственны по несению креста страдания за российское державное государство. Вот. И таким образом они претворили такую, как бы соединив в этом монастыре, они, трудясь и живя в этом монастыре, они как бы духовно своим присутствием соединили две царственные династии. Понимаете, в ней трагически закончилось существование династии Рюриковичей, и чудесным образом зародилась династия Романовых.